Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, четверг, сентябрь, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 17 градусов. С добрым утром, когда уже кончится это лето, спрашивает Квадрат Малевича. Откровенно говоря, у меня тоже вчера возник вопрос этот. Доброе утро, всем хорошего дня, пишет Вася. АМС пишет: доброе утро, Алексей. Доброе утро вам. Доброе утро, слушаем и внимаем, пишет Вит. Доброе утро, судя по последним новостям из Ливана, нам нужно срочно проводить импортозамещение всего и сразу, начиная от копеечной электроники до гражданской авиации, иначе получим массовые теракты от наших недругов, пишет Геннадий. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Всеволод. Доброе утро, вчерашний день прям какой-то из 90-х, в Москве стреляют, что-то делят, это вообще что? Задается вопросом Василий. Говорят, что в Париже начали продавать украинские земельные паи. Интересно, кто сейчас в рядах ВСУ воюет за Украину, в курсе таких продаж? И такие сделки вообще законны, пишет Денис. Доброе утро, хорошего эфира, привет из Пинска, пишет перевозчик, и вам привет. А ведь так могут и самокаты взрываться. Страшно, пишет Бон Джови Джон. Ну и так далее. Давайте попытаемся сразу объединять ваши сообщения в темы и пытаться обсуждать эти темы будем. Так, видел тему про Бакальчуков. Однажды вот она сейчас всплыла. Видел тему с, понятно, взрыванием всякой электроники в Ливане, взрывами. Да, это вот главное. Еще одна тема, сколько можно уже это лето надоело, уже скорее бы уже попрохладнее было, это что такое, хочу надеть кожаную куртку и в ней ходить, а нельзя, жарко слишком, ну и вот такое. М7 снова мертва, пишет Мышел, но это даже и не тема Мышел, если честно, это уже, это в аналы истории уходит тема, безусловно, как вы понимаете, в прямом и в переносном смысле. Хорошего вам эфира и интересных новостей, Владимир. Спасибо большое. Украина полностью подготовила план победы в скобках России. Теперь самое главное его реализовать. Олег, да. Как не тема, это лютый топик, пишет Мышел. Да. Что у нас с миллиардерами происходит? Кошмар, пишет Мельникова Елизавета. Что ту-ту? Чем дольше лето, тем лучше, пишет Андрей. Доброе утро, нет трансляции в ВК, пишет Юлия. Так, ну давайте, ладно, с этими бомбами чуть позже поговорим, да? Начнем с, наверное, стрельба в Москве, да? Что происходит на московском фронте? Да, вчера вот была история, значит, Бакальчук... Владислав, по-моему, его зовут, решил захватывать с какой-то группой лиц вот этот офис Wildberries. Вот. Там была какая-то потасовка, стрельба, кого-то убили в связи с этим. Я так понимаю, люди, которые были с Бакальчуком. Бакальчука вроде как задержали, и Следственный комитет предъявил ему обвинение по нескольким статьям, все они... реально тяжелые, там и нападение на сотрудника правоохранительных органов, и, собственно, покушение на убийство, там, или как-то вот в этой степени, может, самоубийство, ну, в общем, все вот в этом духе. Короче говоря, беда-беда, ужас-ужас, люди состоятельные, ну, мы знаем, что развод это тяжело, но чтобы так люди состоятельные разводились, наверное, такого, а когда такое вообще было? Что-то как-то я не припомню. Скандалы-то всякие разные были. Но чтобы так... Короче говоря, Джонни Депп и как она там, его женщина когда-то, отошли на второй план сразу. По итогу, вот, завели дело на Бакальчука, кто-то из его окружения, может, сам он, может, из окружения, убили человека, вот. А Бакальчук, я, к сожалению, у меня имя выпало из головы, она записала видео. Кто такой Бакальчук? Я говорю, ну, если вы не знаете, ну, давайте объясню, попробую. Были такие муж и жена Бакальчуки. И был такой бизнес Wildberries называется. Может быть, что-нибудь заказывали там из пунктов доставки их, еще что-то. Ну, такой широкий бизнес. И в какой-то момент что-то какая-то дележка у них началась там. Какая-то дележка непонятная. Муж сказал «моё». Жена говорит, ну, какое твое, это мой бизнес, я его развивала, ну, и все вот в таком духе. Дальше тонкости, которые, в общем, наверное, интересны кому-то, но в целом неинтересны, наверное. Какая свадьба без драки и какой развод без стрельбы, пишет Максим. Вот. Нужно ли теперь национализировать Wildberries, ведь вокруг него созданы сотни тысяч рабочих мест, пишет Иван Кузнецов. Я не знаю, нужно ли национализировать Wildberries, Иван Кузнецов, потому что я не знаю, хорошо ли будет работать то, что национализировано. Может быть, я сейчас, когда так говорю, звучу странно, но я попытаюсь объяснить вкратце, когда говорят о национализации чего-либо. Как бы мы понимаем, что есть всякие разные нехорошие бизнесмены, которые в результате приватизации наворовали все всякого когда-то. И вот когда у них что-то забирают назад и говорят, а что это ты наворовал за копейки у государства купил, вот, мы такие говорим, вот, вот это правильно. И называем это национализацией, хотя это и не национализация вовсе, это просто забрали украденное у государства. Ну, так вот, если честно. Что же касается бизнеса, который создан не то чтобы при Советском Союзе, а потом кто-то внезапно получил фабрики, заводы и пароходы за полкопейки и просто на этом жил 30 лет, допустим. Да, а бизнес, который выстроен, ну, например, Wildberries, он же выстроен вот... Я думаю, что здесь разговоры о национализации, они выглядят странно. Вот. Почему еще, кстати, разговоры о национализации, так или иначе, в философском ключе могут выглядеть странными? Объясню. Вот у нас есть люди. Они обыденно выходят и говорят, у нас чиновники ничего не могут сделать нормально. Ну, есть такие люди у нас, правда? Не все так говорят, но есть такие люди. Они выходят, чиновники ничего не могут сделать. Все, что они делают, все работает плохо. И эти же люди потом говорят, нужна национализация. Ну, как бы в прямом смысле надо понять, что если происходит национализация, то управлением активов начинают заниматься, ну, которые как бы национализируются, чиновники. То есть до этого бизнесмены, у бизнесменов забирается, но кто-то же должен управлять активом, чиновники. А про чиновников вы говорите, что они управлять не умеют, и единственное, что делают, воруют. Поэтому я вот этих людей, у которых две эти вещи в голове как-то укладываются, я их не понимаю искренне. Потому что они говорят, что все чиновники, они вот работают ради того, чтобы воровать, а давайте произведем национализацию, чтобы это было наше. Но оно как бы ваше-то не будет, потому что все равно управляться-то будет чиновниками. Поэтому на самом деле неплохо было бы, если бы такой бизнес работал и изрядно, и правильно, и вовремя платил налоги. Налоги в казну. А там уже как бы этими налогами распоряжалось государство так, как оно посчитает нужным. Это, на мой взгляд. Вот. Особенно если мы говорим о бизнесе, который создан с нуля, а не кому-то подарили, потому что вот раздербанили Советский Союз. Все, я думаю, что я предельно понятно выразился относительно всех этих разговоров про там национализации и прочее. Не думаю, что речь об этом идет, о какой-то национализации. Что теперь еще я хотел сказать по поводу Бакальчуков. Посмотрел я видео, где она, собственно, записывает... Она записала, Владислав, что же ты делаешь, как ты будешь смотреть в глаза нашим детям? Она плачет. Вот. И если честно, мне ее жалко. Вот не в том смысле, что мне жаль этих там миллиардеров каких-то, а мне ее жалко по-человечески. Я посмотрел и думаю, ну да, реально, этот Владислав, он, конечно, с ума сошел, если честно. Ну, на мой вкус. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я до конца не понимаю там всей этой ситуации, еще что-то. Но я вот так вот смотрю и думаю... Жаль прям вот реально. И я реально подумал, правда ведь дети. А у них еще детей 7 человек. И они вот как, вот у них папка сейчас пойдет в тюрьму сидеть, потому что он, что там, штурмовал офис Wildberries, ну, офис, мамкин офис штурмовал, и там человека убил. Если честно, то, конечно, какое-то безумие и какой-то бред, и абсолютно, ну, как бы это помягче сказать. Ну, это ужас какой-то. Правда. Какая-то дикость. Дикость. 90-е потихонечку возвращаются, то ли еще будет, пишет Дэйв. Дэйв, 90-е не могут возвращаться. И когда что-то происходит в стилистике 90-х, да, это не значит, что 90-е возвращаются. Это значит, что до нас доносится эхо 90-х. Сам смысл того, что происходило в 90-е, и сама концепция того, что происходило в 90-е, она обратна той концепции, которая, в общем, избрана сейчас. Понимаете? Это немножечко, не немножечко, а абсолютно другое. Это другое. А так, ну, вот эти косвенные признаки, по типу кто-то кого-то застрелил и кто-то куда-то ворвался, ну да, это можно обсуждать. Но сама концепция 90-х сугубо отличается от той концепции, которая используется сейчас. Сейчас можно концепцию назвать ренессансом, ну, чего-то. Кто-то там в имперскости нас какой-то обвиняет, кто-то еще что-нибудь там, что-то мы пытаемся якобы восстановить. Ну, назовем это ренессансом государственности. А вот то, что происходит на этом фоне в виде вот этих перестрелок Бакальчуков, ну, нельзя сказать Бакальчуков, на самом деле, да, то есть этот вот Владислав, он там особо активный. Вот, это отрыжка 90-х, это эхо 90-х, это все еще нас сотрясает. То есть, условно говоря, конфликт на Украине, это ведь тоже эхо распада Советского Союза. Поэтому как-то так. Это не возвращение, это не повторение 90-х, это, если хотите, проигрывание в обратную сторону. Жена создала и развивала, а муж тупой и алчный решил отхапать. Считает Брест. Может быть и так, я, честно говоря, в эту тему и не собирался включаться, был в стороне от нее, потому что считал, что в любом случае как-то это все, ну, там, разрулит, ну, деньги, понятное дело. Ну, конечно, вот вчерашний этот инцидент, да, прямо на уши поставили, в кавычках, пол Москвы, это, конечно, уже совершенно никуда не годится. И уж тем более вот какие-то там попытки захватов с оружием, там, стрельба в людей и убийство людей, ну, это уже совершенно за гранью возможного. Мне кажется, что в некотором смысле Владислав, ну, как бы сказать, потерял связь с реальностью в какой-то момент, вероятно. Или там те его соратники, которые с ним были, потеряли связь с реальностью. И это, конечно, полный мрак. Там сложная история, и не все так однозначно, пишет 506. Давайте будем говорить откровенно, 506. Простых историй, в которых все однозначно, вообще не бывает. Нужно запретить крупным фирмам и бизнесменам иметь свои армии, службы безопасности. Их должна охранять вневедомственная охрана на коммерческой основе, пишет Валерий. Так вроде что-то типа того и было с точки зрения охраны, и вроде бы кого-то из таких людей как раз и застрелили. Стрелять в людей не надо, конечно, пишет 506. Видели невозмутимого курьера, пишет Роман. Мимо меня прошло. При штурме здания полиция имела какой-то нерешительный вид, пишет DBKN. Ну, потому что, наверное, никто не ожидает, что в 2024 году в России кто-то может сквозь полицию пытаться ворваться в здание и там начать стрелять. Ну, то есть, наверное, просто никто этого не ожидает. Теперь, конечно, наверное, будут ожидать. Там вчера не только Wildberries разборки устраивал, еще был инцидент, пишет Василий. Да ладно, пишет ленивый Титан, лишний раз показывает, кто у нас и где сидит и на что способен. Мы, скорее всего, не все еще знаем про то, что они все это время делали, пишет Титан. В прошлый раз Рамзан Ахматович вроде бы впрягался за Вячеслава, пишет Юрий. Ну, я слышал, что Вячеслав утверждал, что за него держит слово Рамзан Ахматович. Я думаю, что он мог преувеличивать сильно. Вот, интересно, этот Владислав с собой взял чеченцев или чеченцы взяли с собой Владислава, пишет Василий. Я знаю, что один из тех, кто охранял, вроде бы наоборот, был тоже, кстати, из чеченцев, и, по-моему, он как раз получил ранение и все в таком духе. То есть там вообще, конечно, с точки зрения попытки как-то это в национальную сферу перевести, ну, слабо получится у тех, кто попытается это сделать. Ну, они, конечно, пытаются, но вряд ли у них что-то получится. Говорят, так, значит, при всем этом с Бакальчуком были полицейские с автоматами. Есть на видео, пишет IS. Даже вы хотите сказать, что полицейские с автоматами врывали здание и стреляли в людей? Очень сомнительно. Здравствуйте, Алексей. Нужно быть аккуратнее. В семейных отношениях очень неизвестно, кто чего построил и кто больше сделал. Со стороны этого точно не видно, пишет 386. Понимаю, 386, потому и не любил даже пытаться обсуждать эту тему. Но все-таки, когда люди стреляют уже в других людей и убивают их, тут, извините, конечно, ну, как бы, довольно просто становится определить, кто перешел все рамки дозволенного. Все-таки те, кто стреляют и убивают, они перешли рамки дозволенного. Разборки разборками, вопросы вопросами, кто там что, это мое, это твое, это одно. Другое дело, когда уже стреляют людей и убили человека. Ну, все-таки, согласитесь, это новая грань реальности в этом смысле. Братва, не стреляйте друг в друга, пишет Василий. У каждого крупного бизнеса есть свое маленькое кладбище, пишет Смит. Знаю я все эти выражения, Смит. Может быть, они до определенной степени и правдивые, может быть, они до определенной степени и неправдивые. Все-таки я считаю, что это некая лозунговая вещь. А точно зерно раздора — деньги. Может, опять какая-то молодая модель, блогер, пишет Денис. Нет, такого ничего не было. На психиатрическую экспертизу надо тащить, пишет Джонни. Джонни, нет смысла тащить людей на психиатрическую экспертизу в этом смысле. Почему? Потому что вменяемость их наверняка будет подтверждена. То есть, что они не отдают полностью отчет своим действиям и действуют, исходя из того, что они, ну, просто, ну, сошли с ума, этого, скорее всего, не получится доказать. Я хочу вам сказать одну простую вещь. Чикатило был признан вменяемым. Как бы дальше можете рассуждать сколько хотите. Ну, а так, да, какое-то пограничное состояние, какие-то уж такие нервы, да, такая злость. Ну, не знаю, мне это все напомнило, конечно. Вы знаете, поразительно, да, вроде бы посмотришь на людей и думаешь, вот они, богатые люди, да, и всем хватит, если, ну, так вот просто договориться, всем всего хватит, все будет в порядке, и гораздо лучше, чем у... Большинства, абсолютно подавляющего большинства из нас, я имею в виду в финансовом плане, но, видите, не получается, оказывается. Оказывается, не получается, и все доходит все равно до того, до чего доходит у каких-нибудь алкашей в результате пьяной поножовщины где-нибудь на кухне. Моя бутылка, вот что-то такое. То есть, удивительным образом мы приходим опять к этому выражению, что богатые тоже плачут, и деньги, не в деньгах счастье. Обратите на это внимание тоже, это интересно, мне кажется. Так все люди одинаковые, хоть богатые, хоть бедные. Одни стреляют, другие на нож ставят, пишет 506-й. Лёш, заметь, семерка, а не тройка, пишет ленивый титан. О чем разговор? Так ты зачем шмалять начал, стрелок ворошиловский, пишет Иван Мишин. Это какая-то цитата. Чикатило еще и сам себя искал с дружинниками, пишет Денис. Да. Даже Петросян со Степаненко не были такими жестокими, пишет Роман Любовь. Первая жена Дурова и мать его детей теперь претендует на часть Телеграма. Тоже будут стрелять, пишет Василий. Ну, вот еще одна история любви. Значит, во-первых, мне очень жаль, реально, я просто забыл. Как зовут Бакальчук? Как ее имя? Скажите, пожалуйста. Я вот Владислава запомнил, потому что он такой вот, видите, там бегает, стреляет. Никак не могу вспомнить имя Елена, Татьяна. Да, Татьяна. Спасибо большое, Ник. Мне жалко Татьяну, если честно, в первую очередь. И мне жалко детей очень. Если вот я вот смотрел на это видео, я понимаю, что, конечно, детям теперь вот с этим каким-то пониманием расти, жить, да, там, папа стрелял, кого-то убили, они с мамой не смогли развестись, и вот все в таком духе. При том, что они, безусловно, будут обеспеченными людьми, я реально сочувствую, потому что это жесточайший удар по психике, на мой взгляд. Ну, просто по-детски особенно. Может быть, сейчас они это не понимают, но в любом случае там со взрослением, я просто не знаю, сколько им лет, там не интересовался, но они будут взрослеть, и это так или иначе к этой теме приходить, возвращаться, их будут возвращать в эту тему, всякие в кавычках добрые люди. Вот, и это, конечно, очень и очень плохо. Поэтому я знаю, что у нас так вот людям некоторым свойственно смеяться над там богатыми, да, издеваться над ними, и все такое в стилистике постмодерна. Но я вот сейчас без всякого постмодерна, без всяких издевательств, без всего скажу, что мне искренне жаль. Вот мне искренне жаль, правду говорю. Все-таки вот то, что происходит, это очень плохо. Что касается Павла Дурова, там, значит, есть некая женщина по фамилии Болгар или Болгар. Она говорит, что с Павлом Дуровым жила в браке, незарегистрированном, правда, 10 лет, у нее трое детей, все они от Павла, там есть фотографии, где он с этими детьми на руках, и все в таком духе. И вот она заявила, что теперь она считает, что Телеграм – это совместно нажитое имущество. То есть у Макрона появился конкурент, так сказать. Геи схлестнулись с иждивенцами. Посмотрим, на чьей стороне окажется сила, вот, и кто в этом плане что урвет у Павла. Еще одна характеристика Павла, кстати, с точки зрения того, может быть, он, конечно, гений в какой-то сфере, но вот, видимо, в человеческой сфере он не гений. Ну, вот как-то вот межличностные отношения, вероятно, это его, ну, так сказать, не сильная его сторона. Что касается этой женщины, которая рассказывает, что ей принадлежит Телеграм и все в таком духе, ну, никакого чувства, кроме как неприязни, она не вызывает во мне. Возможно, кто-то скажет, что ну как так, ну вот правда, это там совместное имущество, Телеграм. Не знаю я. Я вот вообще вот смотрю на нее и понимаю, что это человек, который никогда бы и ничего в жизни не смог достичь вообще, ни при каких обстоятельствах, и почему-то этот человек утверждает, что он там в какой-то мере совладелец и со-создатель Телеграм. Мне это кажется абсолютно неадекватным поведением, и меня это вызывает брезгливое отторжение сразу, такие люди, потому что я вижу, что, на мой взгляд, они, в принципе, вступали в какие-либо отношения не потому, что большая любовь, а потому что рассчитывали что-то получить. И вот сейчас изо всех сил пытаются это сделать. Хочется плеваться, если честно. Ну, может быть, опять же, я чего-то там недопонимаю, и там какие-то особо тонкие есть чувства между ними, но очень сильно сомневаюсь. То есть все это, конечно, походит на какой-то затянувшийся эскорт. Ну, может быть, я ошибаюсь. Удар по Торопецкому складу, взрывы страшной мощности, даже землетрясение зафиксировали, пишет ДБКН. ДБКН, вам нравится это смаковать или что? Вчера уже было заявление официальных структур, которые сказали, те, кто распространяет видео, вот, имейте в виду, ответственность будет уголовной. Вот. Я понимаю, конечно, что нашим врагам очень хочется это смаковать. Я единственное не понимаю, а вам-то что так хочется посмаковать это? Татьяну не жаль, у нее нервы, как у ящерицы, пишет Роман Попов. Да откуда вы знаете, какие у нее нервы? Не импонирует она, потому что до этого ареста она никак не претендовала на что-то и не высказывалась относительно детей, пишет Дмитрий. Вот. Так, помните квира из Армении, который квартиру съемную загадил, его переплюнул ЛГБТ-активист, убивший политического активиста в Ленобласти, там в квартире просто бомжатник, это болезнь, пишет Василий. Ну, Василий, знаете, в чем дело? Вы не просто говорите про ЛГБТ-активиста, который убил политического активиста. Там заголовок звучал так, значит, ЛГБТ-активист в Санкт-Петербурге убил проукраинского активиста, ну или там какого-то. То есть там некие, оказывается, в Санкт-Петербурге есть ЛГБТ-активисты, а еще там есть какие-то заукраинцы ярые, и вот один другого убил, и все это, естественно, в тех интерьерах, о которых вы говорите. Послушайте, если люди интересуются всем чем угодно, кроме как своей жизнью, и считают, что для того, чтобы изменить их маленькую жизнь, нужно весь мир поломать и поставить его с ног на голову и назвать белое черное, а черное белым, и после этого якобы будет им какое-то счастье, могут ли они быть вообще, в широком смысле этого слова, вменяемыми? На мой взгляд, нет. Всех это интересует, потому что не хочется, чтобы эта тема заболталась, и никто из военных чиновников не понес за это наказание, пишет Диади. Диади, военные чиновники несут наказание, и любые другие чиновники в наши тяжелые времена несут наказание не потому, что вы написали или не написали мне сообщение в Telegram, говорит МСК-бот. Вам стоит принять реальность в том виде, в котором она существует, а не в искаженном виде, который существует в вашей голове. То есть вам кажется, что вы написали сообщение, и из-за этого кто-то несет некое наказание, и кто-то будет за что-то отвечать. Нет, это не так. Простой пример приведу после новостей. В 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Так, а что я там вам обещал? Я уже и забыл, что я вам обещал. Что-то я вам обещал ведь сказать, какой-то пример привести, а какой, я уже и не помню. Напомните? Дурову надо отдать Болгару ту часть Телеграм, где наркотики, торговля людьми и терроризм, пишет Василий. Это смешно. Мопеды взрываются, ну точно теперь страшно на электромобилях ездить, пишет Владимир. Так, Что новенького по резервной валюте БРИКС? Китайский товарищ анонсирует обсуждение и согласование этой осенью в Казани, пишет «Дело техники». Ну, вот то, что вы сказали, то примерно и пишут. Больше пока похоже на то, что какая-то такая информационная почва готовится, а что будет, посмотрим. В связи с событиями вокруг Бакальчуков теперь появились вопросы к смерти Лужкова. Может, тоже с Батуриной что-то не поделили, пишет Маугли. Из-за израильских террористов скоро в самолетах запретят перевозить любую электронику, даже в багажном отделении, пишет Николай. Мне хочется посмаковать наказание на пожизненное виноватых в этих взрывах. В 2016 году отчитались о суперзащите этих складов по факту, пишет Георгий. Ну а что, кому-то дали пожизненное наказание какое-то или что? А, кстати, по поводу того, кого, почему и когда сажают или не сажают, наказывают или наказывают. Вы же писали всякую разную критику относительно кого угодно и в 2018 году, и в 2019, правда? А сажают сейчас, правда? Обстоятельства изменились, времена изменились, и вы видите, сколько заведено разнообразных уголовных дел на всех тех, кто неправильно исполнял свои обязанности. Поэтому, когда некоторые говорят, что, как бы, ну, им кажется, что сообщение на радио на что-то влияет, ну, как бы, не знаю, может быть, конечно, в какой-то мере где-то на что-то это и влияет, но на самом деле в основе всего лежит простое понимание всеми, что мы ведем военные действия, и позволить себе не заметить какую-то, ну, такую недостаточно правильную или даже иногда и противозаконную деятельность сейчас в таких чувствительных сферах, как оборона нашего государства, вот, мы просто не можем. И дело не в том, что это вы замечаете, дело в том, что все это замечают, все, понимаете, все, вообще все. И все понимают, что мы в одной лодке, в одной. Из нее как бы есть два варианта. Мы на ней проплывем все вместе и всех врагов поразим. И вариант номер два. Кто-нибудь где-нибудь по каким-то разным причинам будет сверлить, сидеть эту лодку, и в нее будет вода литься. Понимаете? И вот этих людей, которые сверлят лодку, их вот раз говорят, а не надо сверлить. А зачем ты это делал? Не делай этого. Вот. И это все понимают. Будем называть террористами Израиль, пишет Гар. Почему? Зачем? Не люблю попкорн, но заказал через Wildberries, пишет демонтажер Амич. Понял вас, услышал. Борется с коррупцией плохо, не борется плохо, пишет 506. Да-да, конечно, я понимаю. Заметил тоже эту специфическую вещь, 506. Доброе утро, по теме мигрантов мы в разных лодках, пишет Денис. Да, с кем? Ну, вот что сейчас говорит, например, Бастрыкин, вы слышали, что сейчас какие законы готовят депутаты Госдумы в связи с этим, и уже там готовые есть там принятые, вы тоже слышали, и в каких вы разных лодках, объясните, Денис. Ну вот, если не исходить не с точки зрения того, что вы хотите сейчас изобразить, какой вы борец с миграцией, а все остальные очень ее любят, вот давайте, вот и в каких вы разных лодках. Вот. А что случилось? Вдруг все кретины стали люди как люди, пишет ALX. Это к вопросу 90-х. В текущем медийном поле очень сложно проскочить незамеченным, пишет Дмитрий. Доброе утро, я теперь хожу в туалет без гаджетов, пишет Миха. Это, кстати, очень хорошо, Миха, потому что если слишком долго сидеть на унитазе, зависая в гаджетах, можно заработать геморрой. Вот. Жареный петух нанес легкие телесные повреждения, пишет Смит. Конечно, нам всем. Мы были расслаблены, а теперь мы не так уж и расслаблены. Вот, правильно? Так что при понимании, а это понимание все крепнет в наших головах, что у нас есть реальная внешняя угроза, которая реально хочет нас уничтожить, естественно, мы делаем определенные выводы. И на основании этих выводов начинаем действовать. Да, есть люди, которые на основании того, что там нам грозит, да, вот это страшное, они делают совершенно противоположные выводы. Ну, по типу, читаю комментарии в интернете. Я взяла кредит на квартиру, хочу, чтобы была война, и все банки рухнули в России, и мне не нужно было выплачивать кредит никому. Вот такие бывают люди. Поэтому, вы знаете, как бы глупым мыслям и глупым действиям всегда находится место. Причем во всех слоях общества. Тоже, как бы, не забывайте об этом. Это надо понимать. Все мы люди. Теперь прямо и не знаю, в каком кармане носить телефон, пишет Ларек Марек. Купите себе барсетку. Пора закупать взрывозащищенные чехлы для смартфонов. Как раз-таки развил тему Максим. Тема с барсетками. Вот. Кому я потом квартиры сдавать буду? Мигранты нужны, пишет Александр. Ну, объективно говоря, квартиры-то в основном в аренду дают людям, как бы внутренняя миграция здесь больше всего играет. Ну, то есть приезжают из регионов всякие разные люди, типа меня, и такие: пустите пожить, пожалуйста. Вы говорите, денежков надо нам. Ну и вот все в таком духе. Приходится нам устраиваться на работу, работать, чтобы оплатить квартиру, в которой мы живем, и что-то купить поесть. Ну вот это такое. Интересно, ФБКшники долго пытались разоблачить чиновников и верхушку Минобороны, а теперь, когда начались посадки, этих самих ФБКшников всякие заукраинцы грязью поливают, ведь чем меньше денег у нас украдут, тем больше фабов наша армия сбросит на ВСУ, пишет Василий. Ну, давайте так, ФБК, иноагенты, экстремисты, террористы и так далее, да, это был инструмент для создание социальной напряженности внутри Российской Федерации, приведение этой социальной напряженности к высокой некой точке, да, к точке кипения, и после этого попытка, ну, это просто план такой, да, попытка переворота. Как это было, собственно, во всех странах, где были так называемые цветные революции. И там всегда заход один и тот же. Вот. Сейчас это не актуально, просто потому что не актуально. Сейчас нашу страну сломать изнутри пытаются другими уже методами, потому что конкретно этот метод не оправдал себя, потому что все мамкины революционеры уехали из России, как вы знаете. Ну, может, не все, но в большинстве своем собрались и уехали чуть ли не в один день. Кстати, как-то не могу сказать, что обезлюдила Россия в связи с этим. Давайте честно, это одна из гениальнейших спецопераций в истории разведслужб. Я про пейджеры, пишет АК. Ну, давайте честно, АК, нельзя сказать, что эта операция гениальная. Можно сказать, что она, ну, знаете, есть такое слово, чтобы никого не обидеть, дерзкая. В чем ее дерзость? Ты просто берешь и плюешь на сопутствующие потери, и все. Ну, то есть тебе все равно, взорвется он там в штанах террориста какого-нибудь или в руках ребенка. Пейджер этот или там рации или еще что-то. Давайте поговорим на эту тему, потому что помимо пейджеров еще рации вчера взрывались в Ливане и разные другие электроприборы. Вот. Это неизбирательный удар в основной массе своей. Кстати, самое смешное, что уже об этом стали говорить в ООН. И вообще приказали Израилю, говорит, давайте покиньте территорию Палестины, представляете? Вот Генассамблея ООН приняла решение, по которой сказала Израилю покинуть территорию Палестины. А Израиль, естественно, плевать хотел на это решение Генассамблеи ООН. Слушайте, даже Жозеп Боррель, ой, Жозеп, простите, я оговорился. Вот Жозеп Боррель уже даже говорит, это что ж такое, что происходит, терроризм, там все такое в таком духе. Вот. Просто Израиль позволяет себе... Ну, я имею в виду тот режим, который сейчас есть в Израиле, он позволяет себе не выбирать, куда бьет, просто бить и все. Авиабомбами ли, взрывая ли какие-то электроприборы, без разницы. Израиль не считается сопутствующими потерями, то есть потерями мирных граждан на территории своего, как они говорят, врага. Все. Все. Поэтому здесь надо говорить не о гениальности операции, а здесь надо говорить именно вот о том, что Израилю, ну, как бы сказать, все равно просто, и все. Израиль и Украина сверлят дырку в нашей общей лодке, пишет Александр. В лодке под названием «Человечество», Александр, здесь, наверное, можно с вами согласиться. Потому что, видите, у нас люди уже там телефоны боятся с собой брать. Вот, думают, как их носить, в штаны не кладут и все такое. Ну, действительно, мало ли. А в самолет сядешь, а кто-нибудь будет лететь с каким-то телефоном, а он будет заминированный, и человек даже знать не будет, и вообще что угодно может произойти, да? Не просто так сионизм был в одном ряду с нацизмом, пишет Алекс Поляков. Кстати, до распада Советского Союза, а потом вдруг все передумали. А в чем гениальность? Ну, давайте споры сибирской язвы в детские игрушки спрячем. Может быть, кого-то из значимых политиков или военных зацепим, пишет Василий. Вот о чем я и говорю, Василий. То есть это просто... Почему, например, МИД России назвал это актом терроризма? Да, я даже формулировку, ну, чтобы там уж не соврать никак, я формулировку сейчас прочитаю дословно. Дайте мне секундочку. Я ее открою. И Россия считает детонацию пейджеров в Ливане чудовищным, чудовищным актом терроризма. Потому что это неизбирательно. Ну, по типу, вот мы же вот своим высокоточным оружием все еще, вы знаете, да, выбиваем там место дислокации ВСУ, как места, там еще что-то, военные объекты какие-то там, двойного назначения. А могли бы, как и хотят некоторые наши слушатели, и я знаю, люди в России, могли бы, например, стирать с лица земли кварталами, там, Киев, Харьков, ну, просто кварталами. И все. И как бы было ли, кто-нибудь сказал бы, что блистательно, посмотрите, блистательно. Ну, наверное, нет. Наверное, нет. Могли бы брать, значит, ядерные отходы от атомных электростанций и разбрасывать их над Украиной. Например, вот так вот могли бы делать. Мы же так не делаем, да? А если бы мы так сделали, то это что, сказали бы нам, что это блистательно или как? Каких-нибудь чиновников точно бы зацепило, слушайте. Поэтому тут блистательность это мало. Ну, с точки зрения, что мы все удивились, ну да, мы удивились, я согласен, мы удивились. Но в сухом остатке тут удивляться надо не тому, как это с технической точки зрения сделано, потому что с технической точки зрения уже выяснено плюс-минус, как это сделано, ну, заложили взрывчатку. Вот, поэтому те люди, которые очень сильно боятся теперь своих телефонов, а те эксперты, которые на этом спекулируют, как бы им отдельный привет. Люди теперь боятся своих телефонов, потому что некоторые эксперты сказали, любой телефон так можно взорвать. Да не любой, да не любой. Не любой. А тот, в котором взрывчатка была заложена до этого. Так что, если у вас есть какой-то телефон, вы ходите с ним годами, продолжайте ходить с этим телефоном. Не надо новый брать. К черту его. Вдруг новый какой-нибудь нехороший. А старый, добрый, проверенный телефон, он всегда хороший. Черт. Жаль, что Израиль никогда не признают государством террористом, пишет Игорь. Черт его знает, что может быть. Многие восхищаются этой операцией, давайте подумаем, какая эффективность в итоге. Ранили кучу людей, в том числе невиновных. Это значимый результат, что ли? Шахид в поезде по тому же принципу действует, пишет Илья. Да, и об этом тоже говорят специалисты, Илья. Это не операция, это акт массового террора, пишет Костя из Митина. Израиль уже пошел в разнос, и его надо за это наказать по всей строгости ядерного удара. Они же сами признали, что они террористическая организация. Конечно, сейчас, если только мы можем осуждать, но после нашей победы и конца гегемона им придется за все ответить. Такие события арабы не забудут, пишет Костя из Митина. Ну, не совсем я понял, конечно, каким образом Израиль должен понести наказание. И, по-моему, когда вы говорите, что Израиль должен понести наказание по всей строгости ядерного удара, как бы вы предлагаете акт массового геноцида в отношении уже Израиля? То есть вы хотите актом геноцида отвечать на акт геноцида и таким образом прекратить геноцид или как? Ну, вот я задаю вам прямой вопрос. Мне кажется, есть некая неурядица в вашей логике. Мне кажется, есть какая-то ошибка. Посмотрите со стороны на ваше сообщение. А между тем, вчера Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю освободить оккупированные палестинские территории, говорит Василий. Да, я об этом сказал как раз. Чего-то вспомнил сцену из «Кингсмена», где взорвали чипы сильных мира сего, никакой фантазии. Тогда все аплодировали фильму, поэтому и сейчас Запад не против, пишет Маугли. Понимаете, в чем дело? Запад, как вы говорите, не против, а я вот, честно говоря, сомневаюсь, против Запад или нет. Потому что так вот, ну, этот нехитрый специфический прием, который применил Израиль на самом деле... Он на самом деле не хитрый. Его же можно начать применять, и могут начать применять и кто-то с другой стороны, и уже в отношении сильных мира сего, стоящими за Израилем, например. Может такое быть или нет? Ну, гипотетически. С террором какая вещь? Тот, кто решает, что он может пользоваться террористическими методами для того, чтобы уничтожить террористов, сам становится террористом. Как бы. Вот такая вот специфическая штука. И обычно ответ террором на террор не приводит к тому, что террор исчезает. Он приводит к тому, что он только усиливается. Разнообразный абсолютно террор. Поэтому, когда говорят там про красный террор, неизменно говорят, подождите, а вы забываете сказать и про белый террор. И когда начинаешь смотреть в это более-менее... события более-менее, ну, как взвешенно на него смотреть, получается, что, ну, да, реально. Так оно и есть. Поэтому бороться террористическими методами с террористами, ну, такое дело. Ты как бы терроризм-то таким образом не поборешь, ты просто станешь его частью. А, вот. А где теперь граница между, пишет Дмитрий? Не знаю, Дмитрий. В этом-то ведь и весь... Это в этом-то вся и опасность, что границы-то стираются. Понимаете, вот мы выставляем некие границы для Запада и говорим, там, красная линия. Выходит Столтенберг и говорит, да не, какая-то красная линия, давайте бить. А Столтенберг это просто, вот мы вчера об этом там полслова сказали, да, это просто чиновник, который, кстати, скоро уже уйдет на заслуженный отдых. Реально, он уйдет, его сменит там новый человек на посту, и все. Это просто чиновник сидит какой-то, говорит, да что вы, да ладно, давайте дальше раздраконивать, значит, эту ситуацию. Давайте дальше там, давайте по Москве вообще бить. И все, и пошел отдыхать. Ответственности ноль. На ООН уже все чихать хотели, чего они там вообще вещают, никого уже давно не возбуждает. Ульрих говорит, когда вы говорите про ООН, Ульрих, и кто там что чихает со стороны ООН, тут надо понимать... сложной структуры ООН, там, да, что такое Совет Безопасности ООН, что такое Генассамблея ООН, что такое, условно говоря, аппарат ООН, ну, то есть, вот, например, сам там какой-нибудь Гутерреш и его там приспешники что-то говорят. Каждое из этих слов, если мы говорим там про Совет Безопасности или Генассамблею и так далее, весят по-разному. В данном случае мы говорим именно о Генассамблее. А если мы говорим о Генассамблее, то, получается, мы говорим как бы обо всем мире, который сказал Израилю, большинством сказал, Израиль, прекрати. То есть здесь как бы не Гутерреш высказывается, и не пару чиновников там местных, которые чай, вода, кофе, что будете, да? Да, это уже высказываются как бы разные страны в мире, и в конечном счете, как бы большинством они говорят вот так вот. Вот такая ситуация, понимаете, да? То есть получается, что действия Израиля не одобряются большинством стран в мире. Вот, ну, так вот тоже надо тоже это как бы учесть. Будет ли это Израиль учитывать? Ответ – нет. Нет, Израиль не будет учитывать. Но это вот специфика, о которой все-таки стоило упомянуть. Да Израилю плевать на все резолюции ООН? Конечно, СВ. Я же не говорю, что Израилю не плевать. Я просто говорю, что нужно понимать, где какое заявление звучит от ООН. Что имеется в виду вообще, когда говорят «в ООН заявили», там, или «в ООН сказали», или «принято решение». Кем, когда, какая конкретно группа стран в этом участвует, с какими там возможностями, или это просто заявление какого-то чиновника из ООН. Это все разновесные заявления. Разный вес они имеют. ООН сейчас старая бабка на заваленке, пишет Джонни. Да что ж такое, как это, как об стенку горох. Джонни, перестаньте говорить лозунгами. Ну, перестаньте говорить лозунгами, это никому не нужно. Мы входим в ООН, мы входим, да? Американцы входят в ООН, да? Американцы – это старая бабка на заваленке? Нет. Мы старая бабка на заваленке? Нет. Китай старая бабка на заваленке? Нет. Когда говорят про ООН, что это старая бабка на заваленке, обычно говорят про аппарат, понимаете? То есть говорят, Гутерреш, когда что-то там, вот ходит местный, Гутерреш как старая бабка на заваленке, бесполезно, что не говорит, всем плевать. Ох, что это генсек ООН, вообще никому не интересно его мнение. Но когда сидят как бы серьезные ребята, да, мы, китайцы, американцы, в Совете Безопасности ООН. У нас есть право вето, у них есть право вето, да? И мы друг другу говорим, мы как бы, что делаем? Они говорят, воюем. Мы говорим, ну, вы понимаете, что вот такая история, такая история. Это серьезный разговор. Это площадка для диалога между очень страшными по своим возможностям государствами. Вот. И сказать, типа, ООН никто не слушает. Ну, естественно, Гутерриша никто не слушает. Я же не с ума сошел, чтобы вам утверждать, что как Гутерриш сказал, так мир и будет устроен. Но сказать, что никто не слушает американцев, это неправда. Сказать, что никто не слушает нас, это неправда. Все прекрасно понимают и наши, и американские возможности в военной сфере. И по-любому слушают, куда они денутся. Другое дело, что в рамках разговора больших, страшных по своим возможностям военных государств не получается друг другу, как бы друг с другом прийти к какому-то общему знаменателю. Не получается. Вот о чем разговор. Но это может быть хоть ООН, хоть не ООН. Это можно вообще в поле собраться и сидеть и в поле разговаривать. Разницы-то нет. Вот. Поэтому, когда здесь бабка на заваленке, это то, это все, не забывайте, что мы часть этой структуры. Надо, чтобы пара таких пейджеров оказались в Конгрессе, тогда с Израилем будет покончено, пишет Смит. Это именно терроризм. Убийство общественно опасным методом. Убили, если не ошибаюсь, 8 человек, а в больницах несколько тысяч. По всей стране пожары в многоэтажных домах. Предполагаю, что среди пострадавших женщины и дети избирательность этой атаки невероятно низкая, пишет Василий. Да, и об этом говорят. Да я шуткую, пишет Джонни. Да спасибо, Джонни, за юмор тогда. За юмор-то что ругать? Вот. Ну, кстати, знаете, вы вот шуткуете, а некоторые, может, и действительно не понимают. И вот нравится нам. А он, всем плевать. Конечно, всем плевать на аппарат ООН. Всем плевать, правда. Они просто должны поставить воду вот так вот на столах и сказать, все, собирайтесь. И мы появляемся, американцы появляются, китайцы появляются. Всякие прихвостни американские появляются. И мы все садимся за стол и смотрим друг другу в глаза. И Небензи наш говорит, слушайте внимательно, вы сейчас толкаете нас к тому, что может произойти необратимое, вы безумцы. Они говорят, это вы безумцы, вы толкаете мир, уходите, подчинитесь. Вот идет разговор. Конечно, не может быть такого, что Гутерриш вот так вот зайдет и за столом Совета Безопасности, он скажет, «Эй, заткнулись все! Слушайте меня, будет вот так!» Нет, это не функция Гутерриша, это не его функция. Его функция – чаю, кофе, чистый стол, чистый, аккурат, все хорошо, все довольны, все нормально. Вас пустили, дверь откройте, дверь закройте, убавьте кондиционер. Ну, может быть, я чуть-чуть преувеличиваю, да, в том смысле, что преуменьшаю функции Гутерриша. Да, он может еще высказываться на какие-то там геополитические темы, но в целом вес такой. Такая же история с НАТО. Вот есть Столтенберг, что он скажет сейчас, НАТО идет в бой, и американцы, о, ну, Столтенберг сказал. Ну, сейчас, 9:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов семь минут, четверг, сентябрь, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Пять баллов пробки в Москве и 17 градусов. Захаров Сергей пишет, вот, кстати, никто не прояснил мощность взрывов техники в Ливане. А что, если это реально просто взрываются аккумуляторы, а помогают им взорваться программным методом? Сергей Захаров, если бы можно было программным методом взорвать аккумулятор на расстоянии, Украина уже бы пыталась взрывать все аккумуляторы, которые есть в России. Вы можете просто элементарно это понять? Ну, пожалуйста. Но если бы это было возможно... Вы что думаете, у нас бы большой избирательностью отличались ВСУ в отношении нас, что ли? Я вот просто вам задаю этот вопрос в лоб, прямо вот в лоб я его задаю. Ответьте на него. Нет, не взрываются аккумуляторы программным методом издалека, так как это происходит в Ливане. Нет, не получится так сделать. Это мистика, фантазия, понимаете?
Потому что если бы это так было, скажите, пожалуйста, неужели этим бы не воспользовались? Раз уж мы говорим, что у Израиля есть эти методы, то что же вас заставляет думать, что у Украины не было бы этих методов? Если все эти методы и технологии и так далее, все равно все они получают от одних и тех же людей. Как бы наши бойцы тогда в руках держали бы сейчас смартфоны, скажите, пожалуйста? Как бы они свои DJI Mavic'и бы там поднимали в воздух, скажите, пожалуйста? Ну, вы понимаете или не понимаете? Что когда кто-то начинает в информационном пространстве бредить про аккумуляторы, которые ты перегрел с расстояния, они как взорвались, ну, вы просто возьмите и масштабируйте ситуацию. Или вы думаете, что Израиль обладает уникальной технологией, которой он ни с кем не поделился, и ха-ха, вот это вот в таком духе. Iron Dome американцы делают, железный купол. Меркава собран из деталей и со всего мира вообще. Ну, ну, пожалуйста. 20 грамм взрывчатки было в пейджерах. Для сравнения, в минных лепестках 37, пишет Илья. Но здесь не обошлось без дополнительного софта. Чтобы поднять температуру аккумулятора, надо было поднять нагрузку, а не программно это сделать, но при этом аккумулятор был с чем-то взрывчатым, пишет Андрей. Да писали уже про этот дополнительный софт, переписали. Еще раз, нет взрывчатки, нет взрыва. Все. Ну, давайте, давайте просто, чтобы вот не бояться собственного чайника в доме. Ну, нет взрывчатки, нет взрыва. Нет взрывчатки, нет взрыва. Все, его нет. Почитал вчера в израильских телеграм-каналах «Царит эйфория», огоньки, большие пальцы вверх, смайлики. Вдруг все снова стали поддерживать действия властей про заложников, так и не освобожденных, кстати, и про, провал разведки годичной давности как будто забыли все, а значит, атаки продолжатся. Да, Василий, да. А у Samsung были старенькие телефоны, которые взрывались от перегрева. Да, и самокаты иногда взрываются, потому что там нарушается батарея. У Samsung в 2017 году горели и взрывались телефоны. Но они взрывались и горели не так, как они горели и взрывались сейчас в Ливане. Давайте будем говорить откровенно. Можете посмотреть видео горящих Samsung и можете посмотреть видео взрывающихся пейджеров. Очень просто это сделать. Заходите в интернет и смотрите, и сравниваете. И все встает на свои места у вас сразу. Это первое. Второе. У Samsung была конкретно абсолютная проблема, связанная с тем, как они установили батарею. Что, в общем-то, выяснено было в результате расследования. Если вы будете каким-то образом так делать, что батарея будет, ну, как бы сказать, нарушена ее целостность и нарушен ее правильный режим работы изначально на заводе, то она может в определенный момент воспламениться, да. Да. А вот так, что вот вы ходите с телефоном, и он никак не воспламеняется годами, а тут он взорвался, потому что кто-то программой вам его нагрел. Нет. Ну, нет. Ну, нет, и все. Потому что если бы это было так, наши враги уже бы это сделали. Потому что поддержка у Израиля точно такая же, как у Украины. Один в один. Одни и те же люди стоят там за ними. Нет? Да и только в одной модели были проблемы с батареей. И именно что с батареей они и были. Но я же зашел, я посмотрел. Мне не жалко было времени своего. Я начал читать статьи от 2017 года, смотреть расследование по этим Самсунгам. Почему, как? Как они это выясняли? Как они меняли эти батареи? Как они отзывные компании делали? Почему? И все, они потом в итоге расследование произошло. Они все выяснили, почему и как. Но итог какой? То, что мы видим взрывы в Ливане, на видео, есть на видео они, можно видео посмотреть, вот. И то, как загорались, воспламенялись и впоследствии взрывались телефоны, это два разных типа взрыва, если так можно выразиться. Вот и все. Вспоминается история про троянского коня. Ничего нового, пишет Алина. Ну, не, история про троянского коня, она все-таки немножко в другом, но ладно. Засчитано. Здравствуйте. Достаточно аккумулятор сделать в более прочном корпусе из металла, далее короткое замыкание, и под давлением получается граната, пишет Олег. Ну, вот как вы только поставите на зарядку такой аккумулятор, он у вас и взорвется. А не в нужный момент, и везде, и сразу 4000 аккумуляторов у вас взорвется. А именно в тот момент, когда вы поставите его на зарядку, он и взорвется. Правильно? Или неправильно, Олег? То есть вы мне рассказываете о том, как сделать плохую батарейку в телефон, которая может взорваться. Ну, так это все и так знают, как сделать плохую батарейку в телефон, ну, аккумулятор, который может взорваться. А я вам говорю о том, чтобы что-то взорвать одномоментно и взорвать так, как оно было взорвано. Это не про зарядку и не про перегрев. Это про взрывчатку, которая взрывается. Ну, все. Только Израиль перед тем, как взорвать заминированные пейджеры и телефоны с рациями, умудрились их еще продать. Вот, Юрий Константинов, вот это другое дело. Если уж хочется копаться в тонкостях этих вещей, надо выяснить, а как Израиль готовил эту операцию, да? Какие были созданы компании? Наверняка какие-то фиктивные компании. Эти фиктивные компании каким-то образом имеют своих агентов в рядах, в Ливане. Они каким-то образом, эти агенты, могли повлиять на эти закупки, порекомендовать именно эти закупки. Там история поинтереснее гораздо, да, с этой точки зрения, чем просто они перегрели ПО телефона, и он взорвался. Ну да, 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 конечно. Нет, никогда и никак. Так вот и говорили и про Украину, и про многое, что у нас сейчас имеет место быть, пишет Сергей Захаров. Я не знаю, Сергей, что вы конкретно сейчас хотели написать, но получается, что ничего не написали. Я попытаюсь попросить вас написать, что вы имеете в виду. Говорили про Украину, ну, говорили дальше что-то. Вот говорят, каждый день говорят про Украину. Уже некоторые люди даже говорят, перестаньте говорить про Украину, пожалуйста, сколько можно говорить про Украину. Упростим. Вот Израиль взрывает пейджеры, да? И он это якобы может делать на расстоянии, щелочные батарейки в пейджере, щелочные, там щелочные батарейки в этом пейджере, нагревать через ПО, да? Вот такой Израиль, он у нас вот уникальный. Щелочные батарейки в пейджере он может нагревать через ПО. Ну, значит, он в вашем пульте может нагреть через ПО батарейки, и пульт взорвется на щелочных батарейках, так? Игрушка детская, да? Если Израиль обладает этими технологиями, значит, этими технологиями обладают Соединенные Штаты Америки, так? Если Соединенные Штаты обладают этой технологией, а у них сейчас основной фронт военных действий – это Украина, они непременно в эту же секунду применят эту технологию против нас, так? Так. И что они не применяют? Ну, что они не применяют-то? А они запланировали, вы скажете, в другой момент. В какой? Эта история работает один раз, чтобы вы понимали. Один раз она работает. Ты ее делаешь, а после этого все. Опа, закупки пейджеров, оказывается, надо осуществлять с головой, надо понимать, что ты делаешь вообще. Ага, вон оно как, какая операция. Вот она как работает история. Второй раз она не работает. Это как отравленный торт, который присылают бандеровцы в подарок нашим военнослужащим, для того, чтобы они попили чай, отравились и умерли. Это то же самое. Это можно взять и в реку налить яд. И яд потечет по реке, и те, кто будут ниже по реке, они выпьют этот яд и умрут все возле этой реки. Ну, второй раз они из этой реки пить не будут просто, и все. И вы хотите сказать, что приоритетом выбрали для себя американцы Ливан? Серьезно? Никто не отрицает, что там была взрывчатка. Вопрос то, каким образом ее взорвали, а взорвали ее через софт, который поднял напряжение, пишет Андрей. Может быть, поднял напряжение, а может быть, замкнул конкретно эту взрывчатку. Как был сделан взрыватель в этой взрывчатке? Мы знаем, что ли? Или не знаем? Не знаем. Поэтому начинается, вот там он поднял напряжение. Может, он и не поднял напряжение. Мы конструкцию взрывчатки знаем или не знаем, которые были в пейджере? Не знаем. Так почему мы решили, что только поднимая напряжение и перегревая этот аккумулятор, там какие-то щелочные батарейки, еще что-то, можно взорвать этот пейджер? Ну почему? Теперь будут делать поясные держатели для пейджеров и телефонов с бронепластиной, пишет Василий. Ну, в этом я не сомневаюсь, естественно. Этот рынок теперь расцветет в любом случае. Да пьезоэлементы все, пишет Андрей. Ну, вот, например, Андрей предлагает примитивную вещь. Пьезо. Пьезоэлемент. Все. И вот просто звонок, и он срабатывает, ну, на конкретное сообщение какое-то. Типа, добрый вечер, Ливан. Привет вам из Израиля. Про вирусы тоже никто не знал при производстве первых компьютеров. Возможно, что это начало конца века электроники, пишет Захаров Сергей. Ой, Захаров Сергей. Давайте тогда попробуем вот как пойти. современная цивилизация, так скажем, да, основана на электричестве. Нет электричества, нет современной цивилизации. Просто ее нет. Ни крупных городов, ничего, ни финансов, ничего. Нет электричества и нет ничего. Все. Денег не перешлешь. Из точки А в точку Б. Экономика рушится. Просто. Блэкаут и до свидания. И нет никакой экономики. Мировой. Центр мировой экономики, ну, как они говорят, и вообще всего, это Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки отдают приказ Израилю покончить с веком электроники? Чтобы что, покончить с собой? Они хотят бегать по лесам и молиться колесу? Мы зачем вообще идем в эту степень бреда? Вот зачем? Нам это зачем? Вы как себе представляете доминирование Соединенных Штатов Америки без электричества? Вообще, вот представьте себе доминирование Соединенных Штатов Америки в мире без электричества. Мы представили? Нет, не представили, потому что это невозможно представить. Потому что нет электричества, нет интернета. Нет интернета, нет американской пропаганды. И вы говорите, что Израиль, который выполняет волю Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке, и через Израиль Ближний Восток американцами контролируется, и никак иначе. Они бьют прямо в самое сердце американцев. Все, все, отправляемся в каменный век, говорят они американцам. Что будет с американскими биржами без электричества и без электроники? Если это теперь начало конца электроники. Ну, как бы давайте немножко вернемся все-таки в реальность. В реальность. Это заговор Британии. Они были великими в век до электричества. Хитрый план по захвату мира, пишет Алекс Поляков. Тут я с вами согласен. Вот тут вот спорить невозможно. Пираты, все такое, паруса. Только что передавали, что взрывающиеся рации были сняты с производства японцами 10 лет назад, а производила их подставная фирма. Подделки, короче, пишет Павел. Так о чем и речь? Сели израильтяне, сделали фирмы поддельные, напихали взрывчатки в эти рации, в пейджеры, ну, во все, что могли, во все и напихали. Продали ливанцам, которые недостаточно хорошо озаботились собственной безопасностью. И потом по одному там нажатию кнопки это все взорвали.
Это конец эры электричества.
Нет, это не конец эры электричества. Потому что если кончится эра электричества, американская гегемония кончится автоматически. Вообще-то. Нет никакой американской и чьей-либо вообще гегемонии. И точно нет никакой попытки построения глобального мира без электричества. Ты не построишь глобальный мир без электричества. Это невозможно. Это невозможно. Без электричества невозможно построить глобальный мир. Почему? Потому что ты не будешь контролировать информацию для всех. Ты будешь ее клочками контролировать, в лучшем случае, и все. И не более того. Ты будешь выезжать на 100, 200, 300, 1000 километров, а там будут люди с совершенно другими мозгами уже все. Они не будут знать, чем ты живешь и что ты думаешь. И ты будешь с ними неистово воевать, как и было когда-то. Атомизация. Никакой глобализации без электричества, без интернета невозможно представить себе. Этого просто быть не может, потому что не может быть. Вот. Что вы представляете, там, как они, вестовые или как назывались, Чингисхана, что ли? На конях будут скакать, друг другу бумаги передавать. Похоже, что пора открыть свечной заводик, пишет Иван Мишин. Если вспомнить многие антиутопические произведения, то все логично. Весь мир в каменном веке, и только Америка светоч в человечестве, пишет Маугли. И только ядерным ракетам не нужно электричество для взрыва, пишет Юрий Константинов. Да, но там есть специфика запуска и прочее, прочее. Подкину вам фобию. А вы точно знаете, кто и где разливает вам газировку в бутылку, или верите тому, что на этикетке пишут? Пишет Василий. Да, вот это, Василий, я понимаю. Вот это вы, вот вы правильно развиваете мысль. Спасибо, Василий, вы сегодня вообще сообщениями радуете. Посмотрите отрывок из фильма «Джекпот», вышел 15.09 этого года, один в один, что сейчас произошло. «Предупреждение», пишет Светлана. Светлана, зачем? Мы в 2000 году смотрели «Убойную силу», там тоже было про пейджеры, которые взрываются по звонку с телефона. Мы все это знаем. Все, мы уже осведомлены минимум 24 года к данному моменту. Импортер в Ливане, как промежуточное звено, 100% был замешан, сливал заказы Моссад, а те спецпартии готовили объем не такой уж большой, пишет Олег. Вот, вот и все. без всяких фантазий. Взял пейджер, положил взрывчатку в пейджер вместе со взрывателем. Почему-то все начали рассказывать про то, как специальные нагревающие устройства, они нагрели ПО. Зачем? Со взрывателем положил. Положил взрывателем и отдал. Говоришь, вот вам абсолютно надежная защищенная связь. Все. Конечно, обратились к службе безопасности, так скажем, Ливана, и говорят, а как вы это все прощелкали? Они говорят, о, это была такая взрывчатка, которую невозможно было определить, мы не смогли определить. Ну, как бы, тут можно поверить спецслужбам Ливана и сказать, что они действительно там у израильтян какая-то супер-пупер взрывчатка, которую невозможно определить, а можно просто подумать, что спецслужбы Ливана, ну, как бы сказать, недоработали. Ну, недоработали. Ну, мягко говоря, недоработали. Ну, хотя бы даже не проверили, что те фирмы, которые им продают эти заминированные рации и пейджеры, это подделки, а не настоящие фирмы. Ну, хотя бы даже вот этого они не проверили. Поэтому есть определенные сомнения, что они заглянули хотя бы в один из этих пейджеров в принципе. Понимаете? Вот есть такие вот определенные сомнения. У меня. Может быть, я ошибаюсь. Да проверяется просто сравнить вес изделия, база, со взрывчаткой. Разница будет точно, пишет Андрей. Ну, пара ливанских генералов могут теперь исчезнуть за стенках, пишет Александр. Кому вообще сейчас пейджеры нужны, пишет за плинтусом. Ну, это очень забавная история, в кавычках забавная. Объясняю, почему она забавная изначально. Пользовались телефонами. Тут, значит, по телефону, по WhatsApp в Тегеране прилетает ракета израильская. По высокопоставленному чиновнику Хамас. Потому что он, как говорят, пользовался WhatsApp. Ну, вы слышали, да, эту историю? В Хизбалле решают перейти на какую-то другую связь, по которой нельзя пилинговать. Пейджеры не пилингуются. Переходят на пейджеры, а пейджеры просто взрывают, и все. Потому что пейджеры эти были поддельные. То есть, эту операцию Израиль вел гораздо раньше, чем можно вообще, в принципе, подумать. Возможно, идея с тем, чтобы перейти на пейджеры, и я здесь вот как бы выражаю лишь подозрение, она вообще принадлежит кому-то из агентов Моссад в рядах Ливана. Вот и все. Пришел человек, сказал, ребята, да вы что, зачем телефоны? По телефонам они сейчас ракеты. Давайте, вот, смотрите, пейджеры же не пилингуются. Точно, точно! А где брать пейджеры сейчас в 21 веке? Как где? У меня есть люди надежные. Сейчас мы вам все сделаем. Это вообще фирма европейская. Европейская. Венгерская вообще. Ого, венгерская. Давай, нам 5000. Все, сейчас будет. 5000 заминированных пейджеров выдали, ну и так далее. Дальше вы историю знаете. Возможно, операция разработана и до 7 октября, пишет Александр. Возможно. Еду, слышу писк, всю машину пересмотрел, а это по радио пищит, пишет Виталий. Буду говорить пониже, Виталий. А Израиль до захвата заложников подготовил, этот террористический акт, пишет Давид. Этого мы, Давид, знать не можем. Хорошо, что у них нейролинка в голове не было, а так бы, пишет Стас Лока. С нейролинками та же самая история, да, этого Илона Маска. Если вдруг на операции вам положат еще немножечко взрывчатки в голову, ну, немножко взрывчатки, на всякий случай, мало ли человек выйдет из-под контроля, положи ему немножко взрывчатки. Это одно. Если не будут, то, в общем, так уж сильно бояться не надо. Ходить и бояться собственной тени. Давайте так. Если кто-то что-то изобрел, значит, кто-то другой это тоже может изобрести. Правильно? Если бы Израиль мог взрывать все, что попало, вообще любую батарею на расстоянии, просто вредоносным ПО нагревая, то кто-то смог бы сделать то же самое, но уже с Израилем. Правильно? Ну, Израиль всем показывает, смотрите, ну, условно говоря, берем ситуацию. Есть какая-то страна, которая говорит, смотрите, мы изобрели беспилотники, все такие, ха-ха, фигня. Вдруг в военных действиях выясняется, что беспилотник – незаменимая вещь. Все начинают изобретать беспилотники. Посмотрите, сейчас все изобретают беспилотники, все делают беспилотники. А еще в начале специальной военной операции были эксперты военные, которые говорили, какие беспилотники, вы что, огненный вал? Забыли? Ну, было же. Сейчас нет никаких вопросов по поводу беспилотников. Каких только у нас беспилотников нет. И так они летают, и сяк, и низко, и высоко, и наблюдают, и атакуют, и там по-разному используются. Ну, что только нет. И беспилотник, который несет беспилотники. Все, у нас номенклатура широчайшая. У нас. Хотя в начале специальной военной операции, напомните, что у нас там по беспилотникам было, помните, сколько споров было? Допустим, Израиль сейчас приобрел какую-то важную, критически важную технологию, которая позволяет взрывать батареи там какие-то на расстоянии, просто нагревая их. Вы что, думаете, она у других, что ли, не появится? Ну, да, американцы в определенный момент получили ядерное оружие. Ну, только она и потом и у Советского Союза ядерная бомба появилась, а потом и термоядерная появилась. Ну. Заряд аккумулятора контролируется микросхемой. Если железо работает штатно, программно перегреть нельзя, пишет Сергей Макаров. Ну, говорят, есть вирусы, например, которые перегревают ПК и вызывают короткое замыкание или пожары, но это, конечно, не тот масштаб ущерба, пишет Сослока. Сослока, да все просто. Есть такие вирусы, которые заставляют ваш компьютер работать как, ну, так сказать, для майнинга. Знаете, да, такая история есть? И вот человек включает компьютер свой, ну, естественно, с выходом в сеть он этот компьютер. А он у него тупит, ничего вообще не работает. Вчера еще более-менее нормально работал, а это просто все перегружено. Процессор перегружен, видеокарта перегружена. Ничего не открыто. Он весь, он тупой, он греется. Вентиляторы просто шарашат. Ну, не встречали такого? Почистил антивирусом более-менее. Оп-оп-оп, как-то что-то ожил, начал работать. Ну, то есть использовать удаленно возможности, да, технические вашего компьютера для выполнения своих в определенных вычислительных задач, нагружая ваш компьютер на максимальные уровни. И да, он будет греться, да, и телефон ваш греется, через VPN вы сидите где-нибудь, он греется у вас в руках. Почему? Ну, потому что сложно там, да, много операций приходится выполнять, он греется. Но греется и взорвать одномоментно – это разные вещи. 9.30 новости.
Гусь за Русь пишет. Вчера в 18:00 полностью вырубилась мобильная связь. Телефон нагрелся, я вытащил симку. Протирал, перегружал. Никакого результата. Стал грешить на сам телефон. В итоге около 19:00 заработала связь. Позже интернет. Оператор Билайн, пишет Гусь за Русь. Гусь за Русь. 2020 год, я нахожусь в Минске, на площади Независимости, там смутьяны разнообразные, значит, пытаются дестабилизировать Белоруссию и превратить ее в некое подобие Украины 2.0, местные власти глушат связь, телефон грелся так, как никогда до этого, и после тоже. Батарея высаживалась, я даже не знаю, за какое время, но очень короткое. Ты просто выходишь с телефоном, у которого полная батарея, и пытаешься просто снять видео и отправить его. И у тебя телефон греется так, что на нем можно яйца жарить. Вот. О чем это говорит? О том, что когда глушат интернет, когда глушат связь, аппарат, ну, в общем-то, греется. Потому что, как я понял, он пытается, так сказать, все время найти эту связь и работает в предельных режимах сам для себя. И он реально греется, греется очень сильно. Греться может до того, что в какой-то момент телефон, ну, если он более-менее умный, говорит тебе, ваш телефон чересчур нагрелся, ему пора отдохнуть, до свидания, и отключается. Вот такая ситуация может быть. У меня сегодня телефон нагрелся, задымился и весь расплавился, но это был сон, пишет Роман Партизан. Похоже, только меня глушили, пишет Гусь за Русь. Специфика еще какая. Вы можете ехать по центру Москвы с телефоном, а в центре Москвы, вы знаете, глушит связь. Ну вот, навигацию. Ну, попадали же в ситуацию. И телефончик у вас может лежать, а потом вы его, ну, в машине, его так вот руку берете, а он горячий. Может, попадали в ситуацию такую? А еще он может так вот лежать на зарядке. И плюс еще у него проблемы вот с этой связью. И он может очень сильно нагреться. Прямо очень сильно нагреться может телефон. Может быть, вы обращали внимание на это. Но это не имеет отношения к тому, что в вашем телефоне или в каком-либо телефоне есть взрывчатка. Вот. Понимаете, не имеет отношения. Вот если вот есть взрывчатка, и ее хотят взорвать в нужный момент, и все сразу. Вот эти вот методы, о которых мы сейчас говорим, они как бы немножечко выглядят странными. А, соответственно, будут использоваться другие методы для того, чтобы все одновременно детонировало, а не где-то что-то поднагреть, где-то что-то подохладить, где-то еще что-то. Фиговые телефоны не надо покупать. У меня никогда в жизни ничего не грелось, пишет Акром.
Ну, Акром, мы вас поздравляем, вы купили уникальный телефон, который никогда не грелся. В принципе, Nokia 3110 не грелся, насколько я знаю. Рыбу тоже глушат, но она не нагревается при этом, пишет Максоник. Во всем виноват Израиль. Ага, пишет Александр. В метро был и потом на улице шел в СВАО, пишет Гусь за Русь. Ну вот, бывает такое. Это, конечно, очень опасная и неприятная вещь случилась вчера. Считаю, Бакальчук показательно или по закону должен отъехать, подумать лет на 10, пишет АК. Ну, говорили мы немножко на эту тему сегодня. Теперь каждый нагрев телефона будет расцениваться как попытка взрыва. У меня телефон греется как утюг, когда я через него слушаю музыку через Bluetooth и параллельно включен навигатор, пишет Евгений. Да. А бывает, сидишь в телефоне, ну, просто вот серфишь в интернете, и все нормально, но какой-то сайт заходишь, и телефон прям вот ты чувствуешь, даже ты знаешь, ну, как бы, кто знает, где батарея в телефоне как расположена, ты чувствуешь, что он начинает, у тебя палец конкретно, вот в определенном месте конкретный палец начинает прям греться под ним начинает. Телефон такой, думаешь, ничего себе. Так вот прям этот сайт закрываешь, и он хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, и уже не греется. Не обращали внимания? Вообще удивительно, что в кавычках цивилизованные страны ничего по ситуации не сказали. Это же терроризм чистой воды, потенциально очень опасный, пишет Безделин. Вчера намотали 60 километров на велике, грелась задница, думал рванет, пишет Хисшеду. Аккуратнее с этим, Хисшеду. Слушателю, у которого греется телефон, надо его поменять, он свое отслужил, пишет Ника. «Не ныряй в незнакомых местах», — пишет Алекс. На кадре из магазина в Ливане было видно, что пришло сообщение, мужик посмотрел на пейджер, а через секунду произошла детонация. Явно за секунду не смогли бы нагреть аккумулятор, — пишет Дмитрий. Так о чем бы и разговор. Но просто тем, кто у нас вот, решил бояться чайника, холодильника и так далее, им очень лень посмотреть это видео. Вот почему-то я это видео из магазина возле кассы с этим мужиком видел, вы его видели, а вот эти люди не видели. Им лучше рассуждать на тему того, как все, век электроники подошел к концу, туда-сюда, пятое-десятое. Другое дело, что любой электроприбор может быть, оказывается, цивилизованными современными странами, борющимися за демократию, заминирован. Ну, просто они могут где-нибудь на производстве положить туда немножечко взрывчатки на всякий случай. Вот об этом можно отдельно, как мне кажется, поговорить. Вот. «Бойся холодильник, дары приносящий», пишет Александр. «Было у меня время, я жил без холодильника». Это было в институтские годы. Почему? Был холодильник у нас. Холодильник был моего друга. Вот. И много льда там наросло. И я думаю, ну, надо этот лед сбить, так сказать, из этого холодильника. И я его отключил и думаю, ну, что я буду ждать, пока он разморозится, этот лед упадет, время. Вот. А там лед так хорошо нарос. Взял нож. Думаю, собью ножом просто. Первый же удар я просто пробил. Ну, контур, так скажем, охлаждающий. Зарезал холодильник. И просто вот это. И все. И больше холодильник не работал. Вот. Ну, у нас стоял так холодильник этот. И мы жили без холодильника какое-то время, потому что надо было, ну, скажем, отложить на новый холодильник. Мне же надо было моему товарищу купить новый холодильник взамен того, который я зарезал. Тем более он реально расстроился. Холодильник был, ну, какой-то, знаете, ну, как сказать, он передавался по наследству, насколько я понимаю. То есть какой-то такой холодильник, я помню, привозили его родители, все, вот они ставили. А я взял и зарезал этот холодильник. Даже если я не ошибаюсь, он какой-то был корейский, но очень старый. Вот. Мне надо было купить новый холодильник ему, а денег как бы не было, и поэтому я сказал, ну, давай пока без холодильника, по-братски. Вот. Поэтому можно и без холодильника жить, если что, если так, на всякий случай. Это, наверное, пишут те, кто носит шапочку из фольги, пишет Стас Лока. Вот Стас Лока, а что, если бы пейджер был обмотан в фольгу? Может быть, не пришло бы сообщение? Может быть, не пришло бы сообщение? Вот, клетка Фарадея, все дела. А, улица, убийца холодильников, пишет Код Z. Ну, реально, я его зарезал, получается, холодильник. Вот. Ну, холодильник был легендарный, потому что мы потом еще в него повесили... ну, он не работал, и мы в него повесили мышку компьютерную. И поэтому у нас как бы получается, что несколько метафор сразу было, да? Холодильник, который не работает и в котором ничего нет, но свет-то в нем работает, но он не охлаждает, да? И при этом в нем мышка висит, потому что она там повесилась. Холодильник Lives Matter, пишет Юрий Константинов. Меня видно, спрашивает Юрий Борисович. Да, вас прекрасно видно, Юрий Борисович, пожалуйста, можете писать. Не удивлюсь, если мы модернизируем им танки, а они отдадут их нашим врагам, пишет Безделин. Зачем нужен пейджер, если сообщения не пройдут, пишет Георгий. А зачем нужны умные часы, если на них выключить все уведомления? Никогда не думали над этим. Но я просто вижу, что большинство владельцев умных часов, которые купили эти умные часы, в какой-то момент просто отключают все уведомления на нем и все. И просто носят эти умные часы, в кавычках, как совершенно тупые часы. Вот. Ну, а зачем? Ну, зачем-то нужно, уж не знаю. А зачем вы купили беговую дорожку, а теперь на этой беговой дорожке у вас просто хранятся какие-то коробки, вещи и так далее? Ну, зачем-то? Семен, засунь ей под ребро, пишет Иван. Чисто студенческий КВНовский юмор, пишет Юрий. Согласен с вами. В то время ты был не очень умный, пишет Деда Вова. Деда Вова, я не могу сказать, что я не был умный. Или там еще что-то. Я просто был нетерпеливый. Ну, нетерпеливый, понимаете? Надо было просто подождать. Я думаю, ну что ждать? Ну, ускорим процесс. Ну, ускорим процесс. Ну, уж очень толстый лед нарос. Типа, ну, хрясно по нему, пусть обвалится. Ну, не рассчитал силы. Молодо, зелено, как говорится, понимаете? Ну, вот, пылкие сердца. Вот, как-то вот. Просто отключить холодильник и пойти погулять. Ну, как это так? Да? Включился в процесс, надо делать. В конечном счете достал нож, бей, да? Ну, помните это. Ну, вот. У меня из велотренажера прекрасная вешалка, пишет Вит. Вот зря вы так. Ну, вот я и говорю, Вит. Ну. А меня видно, пишет Блюберри? Да, конечно, вас видно, можете присылать тоже свои сообщения. Вот, нюцы не надо, дикпики тоже. А вот крошек бегает по беговой дорожке каждый день и худеет, пишет Юрий. Кто? Я, кажется, я понял, зачем фруктовый лед делают спиралькой, пишет His Shadow. Надо было в какой-нибудь группе ВК выложить, забрали бы любители халявы, пишет Алина. В какой-нибудь группе ВК выложить зарезанный холодильник? Тогда ВК еще не был таким знаменитым, и тогда еще не были приняты, не было принято искать себе псевдодрузей в интернете. Тогда твои друзья были реальными друзьями. Вот. Чуть позже ВК вошел в моду, в тех краях, где я жил. И да, все начали набирать там каких-то вот так называемых друзей ВК. А потом всех их назвали подписчиками, и дружба закончилась. Отдали дворнику на металлолом, пишет Алина. Да нет, просто вынесли к помойке, да и все. У нас, когда я учился, холодильник это был пакет за окном, пишет Геннадий. Друзья поломали, помогали пилить холодильник и скрытно хоронить в лесу, пишет Александр. Крошек – это кот, который весил 17 килограммов, теперь 15, пишет Юрий. Вы знаете, последний кот, судьбой которого я интересовался, был кот Твикс. После этого я больше не могу себе позволить следить за котами, потому что это разрывает мое сердце. Современный холодильник уже к Wi-Fi подключен, пишет Викторович. Кстати, Викторович, маленький вопрос. А зачем? Вот эти вот все холодильники, подключенные к Wi-Fi. У меня вот, например, умный чайник был, который можно было включать через Wi-Fi тоже, да, из любой точки мира. Я так и не понял, а зачем мне из любой точки мира включать чайник, который находится в той точке мира, где меня нет? Я действительно не понял этого. Вы знаете, я действительно недавно, когда у меня исчерпал свой ресурс очередной очень надежный электрический чайник, я решил, что а зачем мне вообще электрический чайник? Я куплю обычный чайник со свистком. Обычный, со свистком. Рекомендую всем попробовать. Оказывается, обычный чайник со свистком ничуть не хуже электрического чайника, а даже, по-моему, лучше. Вот мне он что-то больше понравился. Не знаю, с чем это связано. В общем-то, умный чайник не очень-то нужен. Кстати, у меня еще есть умный пылесос, который тоже не нужен. Он что-то поездил, поспотыкался, поврезался, ну и вечно какие-то проблемы. И вечно за ним нужно ухаживать, понимаете? То ему что-то долей, что-то перелей, то он там не может что-то проехать. Меня он стал раздражать, и я понял, что надо вернуться к старому доброму пылесосу за, по-моему, 3000 рублей. Ну, тогда они 3000 рублей стоили, я еще не знаю, сколько стоит пылесосы. Старый добрый пылесос, где есть только кнопка «включить» и «выключить», которым можно пропылесосить все за 10-15 минут. И я просто вернулся к этой схеме. И вы знаете, она идеальная. Потому что вот это жужжащее нечто, которое все время врезается, особенно если ты спишь, и оно в твою кровать просто бэм, 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 бэм. Ты думаешь, что же за... Почему его вообще называют умным? Он же тупорылый, он же просто тупарь этот. Ну, честно. Вот у кого есть умные пылесосы? Это же какая-то чушь, эти умные пылесосы. Я вообще не понимаю, где их можно применять. Умный чайник – бесполезная вещь. Умный пылесос – тупая, бесполезная вещь. Умный холодильник я, слава богу, не брал. Но у меня есть ощущение, что это тоже тупая, бесполезная вещь. Или нет? У меня очень много умной техники. Жаль, что я не очень, пишет Георгий. Георгий, в определенный момент я решил покупать умный дом. Ну, там, элементы умного дома. Датчик влажности и температуры в доме. Я его прилепил в красивом месте, сделал все так, чтобы было аккуратно, значит, чтобы он не выбивался и при этом как бы был виден. Но не выбивался из стилистики, но был виден. Как бы. Умный дом, умный хозяин и все такое. Несколько раз я даже посмотрел температуру и несколько раз я посмотрел влажность, а сейчас я иногда бросаю взгляд на этот датчик и думаю, зайти, что ли, посмотреть в приложении, какая влажность, потом думаю, а зачем, вроде и так нормально. Умные лампочки, меняющие цвет, меняющие яркость по команде. По команде, через, там, можно пульт специальный, можно через телефон, можно просто купил умную колонку, которой говоришь, эй, слышь, ты там? Она такая, да, сделай-ка мне свет поярче, сделай-ка мне свет потише. Я понял все-таки, что у меня лучше получается справляться с этой задачей, если я просто вот так вот рукой вот бью по выключателю. Это гораздо быстрее, чем вот это долгое, непонятное общение с колонкой, которая внезапно может сказать, что связь утеряна. И вот будешь искать полдня эту связь, пытаться ее искать. Потом оказывается, что кроме колонки тебе еще нужен умный хаб, который нужно воткнуть в розетку, и он там что-то мигает какими-то огоньками. А в какой-то момент он тоже почему-то теряет связь и начинает светить ярко на всю комнату где-то ночью, и ты думаешь, это что такое, что такое? Что, ракетная атака? Что случилось вообще? Короче, все, что я купил умного в дом, реально, действительно, как есть. Я вообще не использую. Вообще. Я понял, что это какая-то чушь. И умные часы, это, кстати, тоже чушь. И все вот эти вот, я купил часы для того, чтобы ходить на тренировки и фиксировать свои достижения. И чего, много зафиксировали? В конечном счете вы все равно знаете, сколько вы тренируетесь, и все равно знаете плюс-минус, сколько вы это все делаете. Дом-дурачок, вот лучший дом, пишет Антон. Да, наш старый добрый дом-дурак. Дом-дурак. Вернуться к венику, к простому, необразованному венику, пишет Смит. Обычный чайник на плите можно перегреть до пожара, свист можно проспать, пишет рука-нога. Согласен с вами. Но ведь есть и интересная другая специфика, например, которая приключилась у меня с электрическим чайником, который был воткнут в розетку, ну и в какой-то момент он почему-то решил коротить внутри себя. Да-да, вот на этом своем поддоне. Он решил просто погореть сам по себе. Не потому, что я про него забыл, или не потому, что я его неправильно использовал, или не потому, что я его поставил под дождь, там, я не знаю, вот просто сухой, нормальный чайник, нормальная розетка, но почему-то он решил искрить на поддоне сам по себе. И я подумал, насколько это вообще технология, так скажем, безопасная? Я понимаю, что электрический чайник сам выключается, есть у него такая специфика, но вот что он самовоспламеняется, вот этого я не знал. И как только я об этом узнал, я подумал, ладно, чайник со свистком и не буду спать, пока он греется. Выбросил фитнес-трекер, надел механические часы, лучше себя стал чувствовать, пишет Илья. Илья, разделяю ваше мнение. Ну, с чайником с Wi-Fi сценарий такой. Лежишь, смотришь телек в спальне. Захотелось чайку, говоришь, там-то. Включи чайник. Через время подходишь и наливаешь горяченькое, пишет пан шеф. Но все равно же надо подойти и налить горяченькое, понимаете? Все равно придется идти туда. Вообще, для этого есть жена, пишет за плинтусом. Так вас развели на всю эту умную хрень за кучу денег? Вас просто кинули! Кинули, пишет кот Зет. Ну, там не куча денег, 2000 я там потратил, господи. Что, какая куча денег, перестаньте. Я пользуюсь термопотом. Что такое термопот? Там всегда готовый кипяток, пишет Макс Броня. А если у тебя газ, а если нет, какой еще вариант, кроме электрического, пишет АК. Поддон чайника частично подгорает, особенно в дешевых чайниках. Там контакты просто поджаты вместо пайки, пишет Михаил. Вот-вот. Это я и заметил, когда решил разобраться, а что же такое происходит. И понял, что контакты вот этого чайника, поддона и чайника, они как бы не то чтобы очень надежные. Ну, лично на мой вкус. И я предпочел перейти на старую добрую аналоговую систему нагрева воды. Автополив для цветов – вещь. У меня теперь цветы не желтые, а зеленые, пишет Олег. Купил фитнес-браслет, теперь знаю, что до ларька с пивом ровно 920 шагов, пишет Гусь за Русь. В чайник нужно еще воду налить, пишет Дамир. Соглашусь с вами. Я на умных часах отслеживаю количество пройденных шагов. Стараюсь минимум 10 тысяч в день проходить, пишет Мик. Понимаю, понимаю. Это такой хлыст, которым вы сами себя, избиваете, на всякий случай, контролируйте. Ну точно, жить в лесу, молиться колесу, такими темпами, пишет Алекс Поляков. За 2000 у моего буклет столько стоил, пишет Александр. Да не, ну это я просто попробовал там, купил умную лампочку, купил там умную колонку какую-то, пообщался с ними, понял, что мне неинтересно. И все. А мы вообще ручной пылесос купили, мощный, идешь себе другой рукой, по ходу делаешь дела, пишет Светлана. Не знаю, вот эти вот пылесосы палочного типа, ни один мне не зашел, честно. Пробовал, и там и турбо, не турбо. Самый старый, добрый, хороший, проводной пылесос. Самый примитивный, самый тупой. Вещь вообще, просто вещь. Вот эти вот все палки, заряжающиеся аккумуляторы, ой, все равно им не хватает мощности, я считаю. Старый, добрый, примитивный пылесос. Без всяких аккумуляторов, без всего. Воткнул в розетку, в одну руку взял пылесос, в другую, значит, взял палку пылесоса. И пролетел просто, и все, как ураган по дому, прекрасно. Часто долго думаешь купить что-то этакое. Купишь, месяц поиграешься и валяется потом, ибо нафиг оно не нужно, пишет Михаил. Умные часы – это часы, которые знают, что ты всегда опаздываешь и начинают идти быстрее, чтобы сделать тебе запас по времени, пишет ленивый Стан. У меня Керхер – палка складывающаяся, складывающаяся. Хорошо пылесосит, пишет Финист. Промышленный пылесос – вот это сила, пишет Дэн. Да, термопод – это действительно вещь, пишет Ольга. Да, вот придется мне выяснить, что это такое. Умная колонка за 15к говорит погоду на улице и ребенку сказки перед сном. И все, пишет Татьяна. Да, и я понял, что в какой-то момент мне проще на телефон на свой вывести вот маленьким таким экранчиком еще дополнительным погоду. И я просто, когда беру телефон в руки, а я его беру сразу, вот я проснулся там, что там? Что там? Вдруг что-то произошло. И... Так, пробки 4 балла, 20 градусов, осадков нет, время такое-то, закат в 18:35. Все! А не вот это. Здравствуй там, не буду называть название, просто потому, чтобы никого не рекламировать. Здравствуй там, умная колонка. Здравствуй. Там, да. Скажи, какая погода? Он что-то там думает. Сейчас погода в Масакове. Ой... Ой, умная хозяйственная жена лучше быстрого пылесоса. А, любого пылесоса, пишет Илья. Скоро будут умные памперсы в честь года семьи, пишет Заки. Памперсы не знаю, а вот, кстати, памперсы это просто как торговая марка. Вы имеете в виду подгузники, имеете в виду. Это и в дальнейшем. Я видел умный носок для детей. Реально. Действительно, вот умный носок для детей, что-то там в области 40 тысяч рублей, ты надеваешь этот умный носок на ребенка, и по нему ты видишь температуру ребенка, сердцебиение ребенка, шевеление ребенка, заснул ребенка или не заснул этот ребенка. Или этот ребенок, серьезно, умный носок за 40 тысяч, я подумал, ничего себе, вот это total control, безусловно. О. Вот бы где-то умные люди производились, пишет Алекс Поляков. Этого нема. Я для своего обычного пылесоса купил циклон-насадку. Теперь до мешка для сбора мусора вообще ничего не долетает, пишет Смит. Любая жена дороже умного дома, пишет Юрий Константинов. Но у нее шире функционал все-таки, знаете. Лучше умный ребенок вместо носка. Можно? Пишет Александр. Не знаю, Александр. Лучше всего это умная капсула. Лег в нее и уснул на полгода в спячке, пишет Броня, Боря. А умный носок сам себя зашивает за такие деньги. Но он на силиконовый. То есть это какой-то такой вот, ну, как браслеты вот делают, знаете, да? Также просто это в виде носка. Следок можно назвать там. Умный следок. Следак. Подруга решила поругаться с Алисой и послала ее на три буквы в ответ: если будете меня ругаться, я обижусь и не буду с вами разговаривать. Ну, это вот. Люди продолжают открывать для себя открытое, Ольга. Умная колонка, когда я долго мучила дочь и заставляла включать разные серии мультиков, рявкнула: иди уроки делай, и тут я поверил в искусственный интеллект, пишет Гусь за Русь. ДНК-тест – это умный носок... ДНК-тест этот умный носок не проводит? Нет, Юрий, пока до этого не дошло. Умный дом, но тупой хозяин, пишет Константин. Да, а что если реально умный дом — это характеристика тупого человека? Что это? Что если это сублимация? Что если человек стремится к умному дому, это значит, что пытается каким-то образом, так сказать, залатать бреши свои? ДНК-тест гораздо дешевле носка, пишет Михаил. Есть даже умные трусы для детей, чтобы к горшку приучать. В нашем детстве были умные подзатыльники для любого обучения, пишет Костя из Митина. Не рекомендую никому и никогда бить подзатыльники никому и никогда. Очень опасная история. В спорте вообще удар в затылок запрещены. Не просто так. Слишком уязвимое место. Не надо этого делать. Не берите грех на душу, потом будете расстраиваться. Ребенку 8 лет Алиса предложила к просмотру фильм «Челюсти», пишет Светлана. Если пульт не научить орать с его местоположения, я не признаю умную технику умной, пишет Шура. У нас в школе были умные указки, пишет Геннадий. Умный ремень еще, пишет Наталья. Да, какой ужас. Покалеченные дети, пишут мне в эфир, хотя они уже давно взрослые, да? Это смешную шутку недавно прочитал. Ты вкладываешь все в детей, делаешь для них все, что возможно, лезешь вон из себя, а они потом, повзрослев, прощают у тебя у психолога. 10:00. До завтра, и да пребудет с вами сила.